Да, я тебя вижу, вижу, вижу. Ты похож на себя.
Спасибо, дорогой.
Здорово.
Ну что? Давай общаться. Сколько времени ты меня можешь выдержать?
Мы только что с Верунчиком закончили ужин, потому что у нас тут уже полседьмого.
Ну да.
Ужинаем мы рано, чтобы потом кинцо какое-нибудь посмотреть. А, мы будем сегодня смотреть новый российский сериал под названием «Эпидемия», в котором речь идет вот аккурат о том, что сейчас происходит. Я видел первые три серии этого сериала на кинофестивале «Втайне», они мне понравились. То есть там история о том, что вот имеется город Москва, и, значит, внезапно вспыхнула там эпидемия непонятного вируса или чего-то еще. Люди мрут, началась страшная паника. Ну и там прослеживается путь нескольких семей, причем они все такие обеспеченные, такие все как бы новые русские, все там с дачными машинами и так далее, и со сложными личными отношениями. И вот как они пытаются выбраться из города Москвы, сначала к себе на дачу, потом куда-то еще дальше, хотят поехать в Карелию, по-моему. Их подстерегают всевозможные нехорошие приключения. Причем сделано там все очень правдиво, то есть там показано, что милиция, войска и так далее, вместо того, чтобы помогать людям, они там мародерствуют вовсю, занимаются бандитизмом. Естественно, власти, правительство вообще ничего не делают, все предоставлены сами себе. Ну, в общем, то есть я бы сказал, что картинка в этом сериале нарисуется такая достаточно честная. Ну, и вот я смотрел первые три серии, а там, по-моему, этих серий уже там то ли 6, то ли 8. Интересно будет посмотреть оставшиеся. Кстати, в России этот сериал был в какой-то момент застопорен, то есть запрещен, потому что, по-моему, в пятой серии, которую я, к сожалению, не видел, там история была такая, что в какой-то деревне, которую менты окружили и стали, значит, плохо обращаться с жителями, народ устроил бунт. Вот, и просто люди ушли в леса в партизанский отряд и стали, значит, оттуда долбить ментов. Естественно, это не могло встретить поддержку со стороны телевизионного и прочего начальства. И сериал «Эпидемия», режиссера, по-моему, зовут Павел Костомаров, так вот его остановили. Он был для показа запрещен. Но я думаю, что онлайн-то его посмотреть можно. Вот этим мы будем сегодня, ну, может быть, не всей семьей, но частично будем этим заниматься.
Что-то как-то кисло, вообще-то.
Ну, не знаю, не знаю. Нам интересно. Дело в том, что нам тут в Таиле не очень хорошо живется. Вот я так вообще как сыр в масле катаюсь и чувствую себя прекрасно. У нас шикарная погода, то есть прохладненько, где-то примерно 5 градусов по Цельсию, но при этом очень сухо и солнечно. Поэтому я загораю. У нас квартира такая симпатичная. Ну, то есть это, по-западному говоря, пентхаус. То есть мы занимаем весь четвертый этаж маленького дома. И у нас там огромная, метров там 40 или 50, Вера точно знает, терраса. И вот я валяюсь на этой террасе под солнышком, укутавшись в плед. И потом мы гуляем с собакой каждый день по часу, полтора-два. Город, естественно, полупустой. В общем, я не знаю, мне вся эта картинка как-то скорее нравится, чем тревожит. И от этой хорошей жизни, в общем-то, совершенно даже не прочь мы посмотреть какие-то сериалы, где ужасы показывают.
А скажи, пожалуйста, ты вот чуть ли не последним рейсом вернулся в Эстонию, да? Мы же с Верой созванивались и ждали тебя как раз. То есть, когда Аэрофлот как раз прекращал все полеты, и ты успел протиснуться, как всегда, да?
Ну, я не всегда успеваю протиснуться, то есть обычно я вообще не тискаюсь.
Окей.
Но в данном случае, да, у меня были билеты на четверг, 19 марта, и оказалось, что эти рейсы уже отменены. Вот я хотел взять на вечер, среду, 18, оказывается, этот рейс был тоже отменен, пришлось улетать рано утром в среду, да, и это был последний рейс, вскочил, можно сказать, на подножку последнего вагона уходящего поезда. Что там делали прочие люди, проживающие в городе Теллине, я не знаю. Ну, то есть, наверное, как-то можно добраться, там, скажем, до Питера, из Питера, например, до Ивангорода на автобусе, а в Ивангороде можно просто перейти мостик пешочком и оказаться в эстонском городе Нарва. Но это, конечно, нелегко.
У вас не закрыты города? Таллин не закрыт?
Нет, нет, у нас ничего не закрыто. То есть у нас так все пока в щадящем режиме. Инфицированных, по-моему, около 400 человек сейчас в Эстонии. Этих скончавшихся ни одного, слава богу. Вот. И, ну, естественно, принимаются какие-то меры, никаких массовых спортивных, культурных мероприятий, концертов. Но, скажем, рестораны открыты, хотя и пустые. Вот, мы периодически заходим, вот, а те рестораны, которые не открыты, они торгуют жратвой на вынос. Вот. Ну, а то, что нет спортивных мероприятий, ну, ты знаешь, как я люблю спорт, вот, это меня только радует. То, что нет концертов, это меня, конечно, меньше радует, но что делать, в общем, да, можно чем-то пожертвовать, можно дома музыку послушать. С большим удовольствием, в конце концов, видео посмотреть. Вот. Я считаю, что вообще такое невероятное количество обвалившихся на людей свободного времени, оно должно быть использовано как-то правильно, с пользой для людей. Пока что многие, наверное, только убивают время, играя в компьютерные игры или там на всяких порнхабах и так далее. Вот. Но, скажем, дети наши учатся, у них дистанционное обучение сейчас идет в их школах. Надо сказать, что учатся они очень интенсивно, просто на удивление интенсивно. Что касается до сына Ивана, так он вообще дома на дистанционном обучении учится лучше, чем когда в школу ходит. То есть у него какие-то сплошные пятерки, вот все очень хорошо. Лидия тоже, в общем-то, успевает. Сегодня вот даже китайским языком занималась дистанционным образом.
Послушай, я хочу немножко попросить тебя порассуждать. Вот смотри, пока эта зараза была в Китае, ну, как бы мир, в общем, был относительно спокоен, да? Потом, когда эта зараза обрушилась на Италию, мир начал дергаться и нервничать. И когда оттуда пошли совершенно ужасающие статистические сводки, вот, по-моему, паника началась именно тогда. Вот, ну, по крайней мере, в Европе. Вот, потом она, соответственно, перескочила, перехлестнула на Испанию, на Францию и все. И сейчас захлестнула Штаты. Ну, не захлестнула, но, в общем, довольно серьезная статистика по Штатам. Причем наш любимый диджей Трамп, он долгое время же не хотел никаких мер принимать. И потом, в конце концов, когда он пошел на эти меры, оказалось, что время было упущено и все такое прочее. Так вот, вопрос. Вот по твоим ощущениям, весь этот мандраж и весь этот отрицательный драйв, который сейчас, ну, в западном мире, по крайней мере, имеет место, по твоим ощущениям, это отражение реальной действительности или здесь большая доля все-таки массового психоза?
Ну, я думаю, смотря где. Значит, если говорить о таких странах, как, ну, в первую очередь, естественно, Италия, а также уже, я боюсь, до некоторой степени Испания, в меньшей степени, в гораздо меньшей степени все прочие страны, то есть типа USA, Германия и так далее, Но вот в этих как бы странах-лидерах я считаю, что напряг абсолютно оправдан, потому что статистика впечатляет, и особенно впечатляет то, что, в общем-то, эта статистика усугубляется. То есть, скажем, вот в последние сутки в Италии снова поставили рекорд по мертвецам. И здесь, конечно, есть о чем задуматься, и, в общем, тут дело серьезное. То есть я, правда, не понимаю, опять же, какое к этому отношение имеет туалетная бумага или, скажем, мексиканское пиво «Корона», потребление и продажи которого в мире упали, по-моему, там то ли на 30, то ли на 40%. То есть это уже просто такой массовый идиотизм и массовый психоз. В принципе, в общем-то, тут, конечно, есть чем озаботиться, и я считаю, что люди абсолютно правы, что они не лезут на рожон, что они сидят дома, что они религиозным образом моют руки, дезинфицируются и так далее. Я думаю, что это все абсолютно оправдано. Другое дело, но мне трудно сказать, в каком психологическом состоянии находятся люди. Вот про себя я могу сказать, что я абсолютно спокоен. Я абсолютно спокоен, может, потому что я просто фаталист-пофигист, может, там еще почему, но я себя чувствую очень спокойно. Вот, все как бы, все идет своим чередом, все нормально, я не парюсь. Думаю, что есть наверняка люди, у которых сильный мандраж по этому поводу. Понять их можно, но мне кажется, что это плохо. Мне кажется, что это плохо для этих людей. Во-первых, потому что, естественно, они себе портят жизнь этим мандражом. То есть у них начинаются какие-то нервные срывы, депрессия там, и прочее, и прочее. Во-вторых, мне почему-то кажется, что больше шансов подцепить вирус у тех, кто его страшно боится. То есть это вот как при общении с дикими животными, да, животные чувствуют, там, собаки всякие и прочее. Вот они чувствуют, вот, кто их боится, и вот именно этих они и кусают. Вот я думаю, что с этим вирусом, ну, у меня нет, естественно, никаких абсолютно аргументов и оснований для того, чтобы это говорить, но тем не менее, мне кажется, что это примерно так, что люди, которые уверенно и позитивно, и так спокойно и бесстрашно настроены, что у них меньше шансов подцепить вирус, чем у тех, кто трясется, потеет и ходит на полусогнутых.
А скажи, пожалуйста, вот опять же по ощущениям, та статистика, которая сейчас официально присутствует в России, она ведь очень-очень незначительная по сравнению с другими странами. Скажи, ей можно верить?
Я думаю, что ей верить нельзя, конечно. Ей верить нельзя, во-первых, потому что, ну, известный факт, что обследование на коронавирус проходит там, может, там один из сотни среди тех, кто, в принципе, мог бы в эти группы риска попасть. Причем, наверное, скажем, в Москве с этим дела обстоят несколько лучше, в провинции там, боюсь, с этим все совсем плохо. Особое подозрение вызывает, скажем, ситуация на Дальнем Востоке, где имеется просто прямая и достаточно прозрачная граница с Китайской Народной Республикой, и где проживает огромное количество, ну, то есть сотни тысяч, а может быть даже уже где-то и миллион-полтора китайцев. И вот то, что на Дальнем Востоке не зарегистрировано, по-моему, вообще ни одного случая этого коронавируса, но это вызывает такое, мягко говоря, изумление. Думаю, что ситуация там на самом деле совсем иная. Хотя никаких подтверждений нет, никакой статистики на эту тему не имеется. Имеются только какие-то косвенные данные. Ну, скажем, когда я был в Питере, то мне знакомые рассказали, что вот только что умерли, значит, два мужика, наших ровесника, и оба умерли при диагнозе внебольничная пневмония. Вот умерли только что от некой внебольничной пневмонии. Естественно, the rumor is, то есть слух такой, что это на самом деле никакая не внебольничная пневмония, а что подкосило их, это самый вирус. Или вот уже здесь, в Эстонии, говорил я со своим приятелем Тыну, который эстонец, но потомок сосланных Сталином эстонцев, и родился он в городе Новосибирске. Вот он мне сказал, что в его, можно сказать, родном городе Новосибирске двое его одноклассников только что умерли. Опять же, при диагнозе внебольничная пневмония. Ну, возникают, естественно, подозрения и догадки. Но это, что называется, вот за что купил, за то и продаю.
Ну, то есть эти случаи просто не входят в официальную статистику, и все, я
понял. Да, они абсолютно не входят ни в какую официальную статистику. Вот от пневмонии скончались.
А если немножко...
Одновременно и сразу другое.
А если немножко сейчас углубиться в сторону конспирологических всяких версий и прочее. Вот эта история с пророчествами Соловья, которую он озвучил на «Эхе Москвы», после чего этот ролик удалили отовсюду, ну, не отовсюду, конечно, где он просто открытым текстом говорил о количестве зараженных и количестве летальных смертей только в одной Москве. Ты следишь вообще за его словами?
Ну, мы лично с Валерием Соловьем никак не знакомы, и все, что я о нем знаю, это то, что он вещает, собственно говоря, именно на том же самом «Эхе Москвы», где периодически показываюсь и я тоже. Говорят, что у него есть еще какие-то закрытые платные лекции, на которых он рассказывает гораздо больше и говорит гораздо откровеннее. Вот он там говорит и про то, что Путин вот-вот окочурится. Ну, наверное, и про коронавирус он там тоже говорит всякие приятные вещи. Я этого не слышал. Вот, естественно, я читал это его выступление на «Эхе Москвы», где он сказал, что вся статистика уменьшено там чуть ли не в 1000 раз, вот. Но я не могу никак эти данные откомментировать, потому что не обладаю просто никакими познаниями, статистикой, свидетельствами на этот счет.
Ну вот, исходя из чистой логики, человек, который открытым текстом несет в открытом эфире такие вещи, которые, ну, мягко говоря, неприятны официальным всяким там людям, начиная там с Путина и кончая там не знаю кем. А как он при этом по улице ходит? Ну, слушай, мы же росли в этой стране, в той стране, и мы же понимаем прекрасно, как это все решается вообще. И вот появляется человек, который просто абсолютно бесцензурно несет вот такое. Причем какое-то время я его слушал внимательно, и сейчас с каждым разом я его начинаю слушать все больше и с большим недоверием, потому что что-то здесь не кошерное. У тебя нет такого ощущения? Или ты не вникал вообще вот в эти детали?
Ты знаешь что? Я в эти детали не особо вникаю, честно говоря. Я не могу сказать, что испытываю какое-то чувство большого доверия к Валерию Соловью. Тем более, что, как я уже сказал, лично я его не знаю. То есть большинство комментаторов «Эхо» я знаю лично. И я знаю, кому верить можно, а кому верить, скажем так, скорее не стоит, а кому нельзя верить ни в коем случае. Какой из этих категорий относится Соловей, я не знаю, поскольку, ну, вот, не имел удовольствия личного общения с ним и не смог его протестировать просто как носителя информации. Но что касается до тех сведений, которые он разглашает, то на эту тему как раз было совсем недавно на то есть буквально пару дней назад, на украинском там, Гордон или Гордон УА, да, было большое интервью с КГБшником-перебежчиком по фамилии Швец, который уже там лет 20, если не больше, живет на Западе, а он был сокурсником Путина, значит, по высшей школе КГБ, или где они там учились. Вот, в общем, такой матерый разведчик, ГБшник и так далее. И он там очень много и достаточно убедительно. В общем, ты, кстати, это дело почитай.
Обязательно.
Дело. Он там довольно убедительно говорит о том, что на самом деле сейчас на самом верху идет кровавая драка. Естественно, как всегда, бульдогов под ковром, как еще Черчилль говорил, что имеется, значит, некая группа товарищей, вот это силовики, то есть это Бортников, Патрушев и примыкающий к ним вроде бы даже Сечин. И вот они со страшной силой хотят свалить кого? Путина, Владимира Владимировича, который, значит, из последних сил цепляется и упирается. Вот. То, что это, в принципе, ситуация абсолютно возможная, ну, для меня очевидно. Я просто не думал, что это вот эти люди. Я думал, что наоборот, что имеется Путин и верные ему силовики, а против них процентов 70-80 остальной российской элиты, которой дико не нравится то, что происходит в стране, которые теряют кучу денег из-за санкций, их яхты там и гольфстримы ржавеют, потому что они даже не могут выехать за границу, им пришлось оттуда вытащить всех своих жен, любовниц, чад и так далее, из всяких там boarding schools, там лазурных берегов Майами и так далее. Вот, и страшно раздражает вообще в принципе вот то, что в России при Путине сейчас происходит. Раздражает не по идеологическим причинам, им на это, естественно, насрать, но дело в том, что Путин им реально мешает жить. Он им мешает жить, они из-за него беднеют, он им мешает наслаждаться их награбленными миллиардами и так далее. Российская элита в огромном большинстве своем против Путина. Другое дело, что они ничего не предпринимают, потому что они все трусы, сволочи и вообще как бы это человеческий материал крайне низкого качества. Вот, поэтому как бы они, вот, они терпят, ничего не делают, но им это все дико не нравится. Ну и, соответственно, значит, то есть вот то, что Путина, в принципе, огромное большинство российской элиты хотело бы сковырнуть и увидеть в гробу в белых тапочках, вот, это абсолютный и непреложный факт. И, соответственно, вот я, например, могу объяснить все эти откровения Соловья тем, что он является, ну, чем-то вроде рупора, чем-то вроде инструмента слива вот для этих самых ребят. Что, в общем-то, звучит вполне логично. Как я уже сказал в интервью этого Швеца, для меня было сюрпризом только то, кого он отнес как бы к лидерам вот этой самой антипутинской фронты. Я думал, что наоборот, это единственные путинские союзники. То есть, если даже они против, то на самом деле я бы за пребывание ВВ Путина во главе Российской Федерации, значит, не ручался бы. Думаю, что, в общем-то, подходит этому уже самый конец.
А можно я тебя попрошу поделиться таким лайфхаком, как сейчас говорят? Да, вот ты упомянул,
да, что... Да, я ненавижу его.
Ну, хорошо.
Полезным советом.
Полезным советом, да. Ты знаешь, английский более емкий. В каких-то моментах, да, переходишь на английский язык, потому что он как-то более ёмко отрывает. Ну, неважно, ладно, все, поплюнули, забыли.
Об этом еще Набоков писал.
Правда. Так вот, полезным советом. Ты упомянул, что есть некоторые комментаторы на том же эхе, к которым можно прислушиваться, к которым можно та-ли-та-та-та-та-та, и которых слушать категорически не стоит. А ты можешь поделиться ощущениями по всем трем категориям, потому что мы же здесь, мы же их слушаем, мы же их не знаем.
Ты мне назови какие-то конкретные фамилии, я скажу.
Значит, вот смотри, я однозначно слушаю всегда, прислушиваюсь всегда к Венедиктову, 100% абсолютно, потому что я считаю его выдающийся совершенно человек. А вот я слушаю Пархоменко, я слушаю Альбац, естественно, тебя. Я слушаю Радзиховского, когда он там появляется, я могу кого-то пропустить. Я никогда не включаю Шендеровича, естественно, я никогда не включаю Шевченко, Маркова, кто там еще. Ну, в общем, я не знаю даже, поскольку я их не включаю, я их не знаю. Вот, вот из тех, по крайней мере, кого я назвал, плюс очень большая активность в сети у Пиантковского и у Илларионова. И последнее время очень сильно активизировалась Карина Орлова, которая же ведет лайв-стримы из Вашингтона прямо на Ютубе. Вот. Это люди, в общем, как более-менее публичные такие. И, ну вот.
Нет, но вот все, кого ты назвал, ну, за исключением Маркова и Шевченко, но Марков – это просто клоун.
Это правда.
Тут говорить нечего. То есть он, вот, он и похож на Савелия Крамарова, почти один в один, но просто если Савелий Крамаров дураков изображал искусно, вот, то Марков он дурак и есть. Шевченко довольно странный тип, был совершенно омерзителен. Вот, сейчас он какой-то странный, но он стал коммунистом и как бы оппозиционером. Я так понимаю, что он какой-то искренний такой левак-сталинист, что для меня само по себе довольно парадоксально. Вот. Но проблема не в этом. Проблема в том, что половина тех людей, которых ты назвал, будь то Виктор Шендерович или Карина Орлова, или Леонид Радзиховский, или же я, мы не являемся обладателями каких-то инсайдерских знаний. Мы комментаторы, мы не источники информации, а только толкователи этой самой информации. Поэтому можно нас слушать, если нравится наш стиль, или там остроумие, там, или рожа. Вот. Но можно нас и не слушать, потому что ничего такого принципиально нового мы не скажем. Это так же, как, скажем, там, Дима Быков, да, который может болтать очень велеречиво и интересно, и виртуозно, плести всякую словесную вязь на протяжении многих часов, но при этом как бы реальной информации в этом ноль. Примерно то же самое и Сергей Пархоменко. Он из этой же команды, тем более, что живет он в Америке и вообще в Вашингтоне, вот, и не особо разбирается в таких вот местных российских запахов, да, а там надо это не только читать там в информационных агентствах, это надо слышать, это надо чуять. Венедиктов, да, Венедиктов очень ценный источник информации, в высшей степени ценный. Дима Муратов из «Новой газеты» тоже ценный источник информации. Вот. А есть некоторые источники информации такие ложно-фальшивые. Вот в этом смысле самое ужасное – это есть такой Станислав Белковский, который притворяется тоже каким-то Венедиктовым, то есть что вроде как у него там дофига всякого инсайда, и он все знает. На самом деле почти все, что он спорит, это просто полная чушь и самолюбование. Вот этого слушать нельзя. Вот. Что касается до Соловья, вот, он меня вызывает больше доверия, чем Белковский, но меньше, чем Венедиктов и Муратов.
Спасибо, это классно. Это классно. А, ладно, бог с ними, с Пианковским и с Илларионовым, они тоже не сидят.
А, Пианковский и Илларионов, да. они не источники информации, опять же, они аналитики.
Аналитики.
И Пианковский, и Илларионов, они очень умные ребята. Я их и того, и другого хорошо знаю лично. С Илларионовым, в общем-то, мы даже, ну, можно сказать, дружим. Вот, но они используют информацию из открытых источников в основном, вот, и занимаются уже ее вторичной переработкой. То есть на основании информации, которую, может быть, и мы тоже прекрасно знаем, но они иногда делают очень неожиданные интересные выводы, благодаря своим каким-то, значит, аналитическим способностям и умственным хитросплетениям. Очень часто эти выводы оказываются неправильными. Это, в общем, тоже известный факт, потому что тот же Андрей Пиантковский, он падение Путина предсказывает, ну, чуть ли не каждый год, там раз в полтора года, вот как-то до сих пор этого так и не случилось. Но у Андрея Илларионова, у него тоже, в общем-то, бывают такие серьезные промашки. Вот, он все-таки лучше разбирается в экономике, нежели в политике, тем более в такой совершенно нелогичной византийской политике, которая имеет место в России. Вот, так что их интересно читать, я их всегда читаю, и того, и другого, в том числе и потому, что Пиантковский еще и очень здорово пишет, на мой взгляд. Я их читаю, но держу ушки востро. То есть это не тот случай, когда можно безоговорочно доверять выводам.
Давай в качестве коды, я бы тебя вот о чем спросил, я всегда задаю этот вопрос в завершении наших бесед. Вот мир, каким мы его знаем, подходит к концу, да, как пелось? И вот сейчас, конечно, происходит огромная переоценка вообще всего у людей. Может быть, еще не происходит, но она произойдет. Вот в твоих прогнозах, чем сердце успокоится, когда все это дело схлынет? Сейчас все будет перелопачено абсолютно во всех странах, во всех бошках. Вот после всей этой эпидемии, дай бог, что мы проскочим и все. Ты можешь как-то прогнозировать вообще, к чему это может прийти? К какой конфигурации?
Ну, об этом сейчас довольно много пишут. Я думаю, что преждевременно делать какие-то прогнозы. Потому что, как ты абсолютно верно заметил, неизвестно ни чем это кончится, ни даже когда это кончится. Я считаю, что тут очень многое зависит от реальных масштабов всего этого вирусного бедствия. То есть один вариант – это то, что сейчас все оно быстренько, значит, ну вот считается, что пик в Китае и в Японии уже пройден, и все там успокаивается, что сейчас вот мы наблюдаем как раз пик, скажем, в Западной Европе, потом это тоже где-нибудь там, скажем, в мае снова сойдет на нет. Может быть, еще впереди пик, скажем, в Соединенных Штатах и в России, там это еще будет какое-то время грохотать, потом тоже где-нибудь, ну, не в мае, а там, скажем, в июне-июле сойдет на нет, да? Я думаю, что если это все произойдет вот таким образом, и народу в результате умрет на планете, ну, там, скажем, 1050 человек в общей сложности, я не думаю, что это приведет к каким-то глобальным, огромным последствиям, какой-то радикальной переоценке ценностей, каким-то мощным сдвигом, там, скажем, и в экономике, и в образе жизни, и так далее. Думаю, что все, в общем-то, вернется более или менее, ну, с какими-то естественными коррективами, там, типа, будет вакцина, усилит здравоохранение, усилит там какой-то контроль за чем-то и так далее. Может быть, надавит на Китай с тем, чтобы они там закрыли всякие свои экзотические рынки, где торгуют летучими мышами, змеями там, и так далее. Вот. Ну, в общем и целом, все как бы закончится более или менее спокойно и без радикальных перемен. Это один вариант, и я, честно говоря, думаю, что он наиболее вероятен. Вариант менее вероятный заключается в том, что это будет и длиться дольше, и жертв будет больше. Тогда возможны всякие прочие вещи, и Я думаю, не только какого-то негативного, но, может быть, даже и позитивного свойства тоже. Ну, то есть сейчас все пишут, естественно, о том, что в результате, значит, всего этого дела во всем мире установится какой-то новый тоталитарный порядок, то есть полный контроль, сплошные там, значит, ну, то есть такой комендантский час на весь мир, да, то есть, что люди пожертвуют своими свободами, демократией, своим выбором и так далее в пользу того, чтобы просто остаться в живых, да, и не погибнуть от какого-то вируса. Но я не знаю, мне это кажется крайне маловероятным. Потому что к хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать от него совершенно не хочется. И я не думаю, что этот вирус настолько напугает всех, что весь мир превратится в Китайскую Народную Республику. Там со 100% распознаванием лиц, карантином, комендантским часом, что там еще. Ну, в общем, да, и социальным кредитом, кстати, тоже знаменитым китайским изобретением. В России, да, в России вполне возможно. Это может быть. Но в России так к этому все идет. Уже несколько лет Россия очень уверенно идет к такому, я бы сказал, наихудшему варианту китайской модели. На Западе я не думаю, что будут какие-то сильные изменения. Думаю, что Запад чему-то научится в первую очередь, ну, тому, как быть более эффективными в противостоянии каким-то вот таким естественным неожиданным напастям. Думаю, что для Запада это будет к лучшему. Но это я сейчас не говорю об экономической стороне дела. Вот все эти ужасы по поводу банкротств миллионов компаний, падения там, не знаю, авиаиндустрии, туриндустрии и так далее. Может быть, это произойдет, но тут я вообще не специалист, и не мое дело вехать вообще на эту тему.
Ну, я поэтому экономических и не задаю никаких вопросов. Здесь, конечно, очень много... Конечно, очень интересно будет, как произойдет ситуация с выборами в Штатах вот на фоне всего этого, потому что там же своя жизнь течет. То есть мы отсюда наблюдаем просто с любопытством с некоторым, потому что соседи и все. Вот. А на самом деле это может тоже оказать какое-то влияние. Останется диджей там у себя сидеть или его сменят? Да, там Байден кто-нибудь, я не знаю. Вот это любопытно довольно очень. Это уже политические какие-то моменты. Но я думаю, что сейчас мы, конечно, ничего не сможем прогнозировать, потому что каждый день что-то меняет и что-то приносит новое. Вот буквально, вот не знаю, вот только что Трюдо выступал. Он выступает у нас каждый день, кстати говоря, выходит. Это тоже интересно, между прочим. У него жена больна коронавирусом. Вот он сидит дома в изоляции, но выходит на крыльцо и общается с людьми, отвечает на вопросы каждое утро, где-то по часу у него вот это выступление. То есть каждый день что-то приносит, я вот к чему говорю.
Ты мне, кстати, расскажи, меня интересует вот такая вещь во всей этой истории. Тут сейчас много довольно говорят и пишут, и меня тоже об этом постоянно спрашивают там всякие корреспонденты. Каким образом все это дело сказывается и будет сказываться в дальнейшем на музыкальной индустрии? Потому что тут-то, естественно, музыканты оказались, как ты знаешь, примерно в столь же бедственном положении, как владельцы ресторанов, кафе или там турфирмы, да? То есть, в общем, это сейчас такая банкротская достаточно область. Потому что концертов нет и не будет еще какое-то довольно долгое время. Происходят какие-то забавные вещи, такие комические даже, я бы сказал. Ну вот, не далее, как вчера, я прочел, что Нил Даймонд, если ты помнишь такого красавца из 60-х годов, и, кстати, шикарного совершенно сонграйтера, он же написал и «I'm a Believer». Так вот, Нил Даймонд записал и заслал, естественно, по интернету в YouTube новую версию своего главного хита, песни «Sweet Caroline». Песня «Sweet Caroline», да, где, значит, в припеве он поет о том, что надо мыть руки и так далее. То есть сделал из «Sweet Caroline» такой санитарно-эпидемический опус. Вот. Вот мне интересно, в Канаде что-то происходит такого занятного в этой связи в музыкальном мире?
Я абсолютно точно знаю, и ты наверняка тоже об этом знаешь, что некоторые группы, ансамбли, сейчас выходят к своим поклонникам онлайн, то есть они дают живые концерты по интернету. Да, рухнет музыкальная индустрия однозначно совершенно. Вот в том традиционном плане она, конечно, рухнет, но она и так рухнула, Артем, уже давно, с внедрением интернетовских всех технологий. Я думаю, что музыканты подойдут к тому, что будут просто один на один выходить к своим, со своими слушателями, общаться через сеть краудфандингом какой-нибудь, что-нибудь такое, но какое-то время, я думаю, что они все-таки продержатся. Но, видишь, Нил Даймонд может себе позволить резвиться и всякие такие штучки делать, потому что у него денег хватает. А вот те, кто живет на самом деле от выступления к выступлению, по клубам, по маленьким каким-то, вот у них таки, да, действительно будет очень плохо какое-то время. Я очень надеюсь, что недолго. Вот. Но в момент краудфандинга, мне кажется, это, в общем, очень перспективная штука, когда мы просто будем скидываться.
Ну да, то есть это возврат в 17, 18, 19 век, но на новом технологическом витке.
Да, потому что то, до чего дошел шоу-бизнес, вот такой вот глобальный шоу-бизнес. Ну, послушай, не мне тебе говорить, что такое Евровидение и Грэмми, и вся вот эта вот срань, которая просто построена на бизнес-моделях. Я очень надеюсь, что это, по крайней мере, как-то рухнет. Потому что, ну, невозможно, когда... Это топ-40 слушать невозможно просто. Это одна и та же мелодия, вот варьированная там бесконечное количество раз. И понятно, что это все продюсерские дела. Там нет, собственно говоря, творчества. Это все продюсерские моменты.
Это адское говно. Это
абсолютно. Просто. То есть, если сейчас сравню... Ну, ты знаешь, что я свои программы... У меня в основном классик-рок и где-то 70-е, там начало 80-х. Слушай, ну, там были мелодии, там была индивидуальность. Попробуй ткни сейчас топ-20. Это невозможно совершенно слушать. Это одно и то же. Это жвачка, вычищенная, вылизанная, спродюсированная с точки зрения того, как они представляют себе рынок. Это катастрофа абсолютно. Вот, я надеюсь, что вот это хотя бы рухнет. Слушай.
Я тоже очень надеюсь.
Ну, ты согласен с этой оценкой, да?
Да, я считаю, что этот в Вавилон точно, равно как и Карфаген, должен быть разрушен. Но я, к сожалению, я не уверен, что это произойдет.
Ой-ой-ой-ой. Ну, у тебя очень много интересной музыки музыки на свободе. Ты же постоянно что-то находишь. Она интересна реально просто. Очень, очень жалко, что она не раскручена никак. Ну, что теперь делать?
Ну, я раскручиваю.
Я понимаю, да.
В одиночку.
Самый последний вопрос. Ты общался с музыкантами, с нашими любимыми? БГ, Шевчук, Макаревич, вот с нашими титанами, на которых еще можно как-то равняться и надеяться.
Я общался, когда был в Питере, только с Шевчуком.
Ага.
И Шевчук пребывает в таком крайне раздраенном, почти паническом состоянии, потому что они сделали очень большую ставку на свой концерт в Москве 6 июня. Они арендовали огромный футбольный стадион, там на несколько десятков тысяч человек, стадион под названием «Открытие». И они там должны сыграть 6 июня премьеру новой программы. Юр сказал мне, что он написал много новых прекрасных песен, сказал, некоторые из них даже тебе понравятся. Вот, и собираются они их 6 июня, значит, обрушить на публику. С этой целью они сейчас репетируют каждый день. Ну, в общем, то есть идет большая работа. И, естественно, вся эта история, она сейчас находится в абсолютно подвешенном состоянии. И с каждым новым днем это состояние внушает все меньше и меньше оптимизма. И вот он вот по этому поводу был очень обеспокоен, потому что билеты там почти все проданы. Значит, потом, я не знаю, как на Западе, но у нас вот вся эта концертная деятельность, она зиждется на так называемой предоплате. То есть предоплачивают, платят какие-то большие авансы и за помещение, и, естественно, за рекламу. А рекламы там уже полно, вся Москва увешана плакатами ДДТ 6 июня. И, в общем-то, что-то из этих денег может и вернется, а что-то из этих денег не вернется уже никогда. И это большие деньги, поэтому Юра был в состоянии, надо сказать, ну, не то чтобы подавленном, но очень встревоженном.
Ну, в общем, им жить-то есть на что?
Больше ни с кем из музыкантов я не говорил.
Жить-то им есть на что, в принципе? Просто жить?
Жить, опять же, большой вопрос. Дело в том, что, вот, скажем, коллектив ДДТ, то есть музыканты, всякие звуковики, световики и прочее, вплоть до грузчиков, это 25 человек. То есть это как бы это маленькое предприятие, это малый бизнес. Ну, а малый бизнес сейчас находится под большим ударом, понятное дело. Вот, и Юра мне сказал, что он должен оплачивать, может быть, содержать ораву в 25 человек. Вот. И как он это будет делать, он себе не представляет. Ладно, дорогой. Тогда радиослушателям и сайтосмотрельцам большой привет, и пусть все будут здоровы.